Добрый день. Неожиданно для меня возник какой-то интерес ко мне, к моей истории. Это было для меня неожиданно, поэтому я прошу прощения за некий сумбур изложения, но я попробую
изложить. Спасибо.
Свой набор взглядов, свою историю, свои отношения с людьми. Если это кому-то будет интересно, замечательно. Если нет, ну, извините за занятое время. Я родился в маленьком поселке, поселок назывался Вахруш, это Кировская область, Вятская губерния бывшая. Большой рабочий поселок в семье учителей, послевоенных учителей, которые занимались там тем, что сначала в детском доме принимали детей из Ленинграда, каких-то, так сказать, немецких детей, которые в России были послевоенные, с тем, чтобы как-то устроить их вот этот вот голодный послевоенный быт. Я с удивлением узнал об этом много позже. Я как бы не знал долгое время, чем, собственно, занимались. И как-то, когда в 70-х годах вдруг моим родителям приехали бывшие выпускники, их было так много, и они были такие разные, из Германии, из Петербурга, из Москвы, я был искренне удивлен, вот эти уже студенты. Но тогда это казалось обычная вещь. Позже они стали учителями в школе в том поселке, где я учился. И, собственно, я учился у своей матери, и отец был директором школы. Это было несколько необычно. Как-то ставило меня всегда в неловкое положение среди сверстников. Только много позже я понял, насколько, в общем, это была удача. Первая, может быть, удача в моей, так сказать, жизни и как бы биографии. Направленное на занятие наукой, так мне повезло в том, что, видимо, тогда сложился какой-то уникальный педагогический коллектив в этом маленьком поселке. Потому что, анализируя вот задним числом свое, так сказать, вот свое развитие в этом направлении, я обнаружил, что было только 3 года, когда из этого поселка люди уходили в большие города и в большую науку. Вот ни до, ни после ничего подобного не было. Тогда, в 60-х годах, с подачи академика Колмогорова, была сделана система интернатов, которая покрывала всю страну, 4 интерната, делили всю территорию Советского Союза на части. Московский при МГУ, питерский, тогда ленинградский при ЛГУ, новосибирский и киевский. Так. И вот северо-запад, которому так принадлежала Кировская область условно, он был под кураторством Ленинградского государственного университета. Была система олимпиад по областным центрам. И, в общем, дети, которым нужно было выйти вот с той среды, в которой они были, и пойти куда-то вот в неведомое, какую-то науку, а тогда это было, в общем, довольно модно, и довольно много людей как-то смотрели на эту область деятельности с придыханием. Оказалось, что вот из нашего поселка 6 человек за 3 года, как из областных центров, умудрились попасть в эту систему, в том числе и я. Но я подчеркиваю, что ни до, ни после такого не случалось, ни разу. В этом поселке. Это говорит о том, что вот это поколение учителей, которое меня обучало, вышло где-то в этот момент на свой пик, видимо, породив вот как бы нашу такую вот вспышку. Поэтому я страшно признательна, это, в общем, для меня было очень неожиданное и очень крупное событие, сильно изменившее мою как бы жизнь. Но об этом чуть позже. Вот, собственно, жизнь в этом поселке, она, то есть воспитание детское, да, эмоциональное воспитание, не столько рациональное, сколько как бы вот восприятие мира как ощущений, какие-то оценки, которые создали некий фундамент. В нем было очень ярко. Конечно, многое забылось, это просто детство, а какие-то вещи задним числом, опять же, ты перекладываешь уже на сегодняшний лад и понимаешь, что они-то и были какими-то определяющими. профессиональном, в частности, смысле. И вот одно из них, я, так сказать, думаю, что оно вот как бы создало это материальную, даже не материальную, нет, вру, как бы, некую, трудно сказать, духовную, какую-то вот мотивационную составляющую. Дело в том, что в маленьких поселках, когда человек умирал, его было принято в открытом гробу носить по улице с оркестром. Это жуткий, вот почти языческий культ. Он производит какое-то, ну, потрясающее впечатление на детскую психику, на мою, по крайней мере. Когда вот идет некая жизнь, привычная, непривычная, и вдруг она прерывается, все останавливается, и вот это вот этот оркестр, это движение, это значит, что-то прекратилось. И меня с какого-то момента это перестало устраивать. Я понял, что я вот через какое-то время окажусь в этой ситуации, мои родители, мои близкие окажутся в ситуации. У меня возник протест. Меня страшно стало интересовать вопросы, так сказать, жизни и смерти. Все, что с этим связано. Биология. Мне вдруг захотелось это преодолеть. А в то время, это, в общем, такая была несколько, может быть, легкомысленная, поверхностная вещь, но существовала довольно большая популярная научная литература. В частности, издавался такой альманах «Эврик» по годам. Он лежит у меня там где-то, сохранившись. И довольно, может быть, не очень глубокие люди, но, во всяком случае, так сказать, люди, настроенные очень оптимистически, страна романтиков, страна ученых, давали понять молодым людям, что все возможно. И я вдруг обнаружил к своему протесту некие тексты. И говоришь, конечно же, все это преодолимо. Конечно же, нет никаких преград. Я, в общем, нельзя сказать, что я им так в полной мере поверил, но как-то завел. И начал предпринимать какие-то шаги, собирать какую-то литературу, что-то читать, погружаться, несколько опережая, может быть, время своего развития биологического. Мне очень этого хотелось. Я понимал, что в рамках вот этого маленького поселка, да и от нашего областного центра Кирова, я не мог вот выйти на этот уровень, который мне очень хотелось, так сказать, прикоснуться к нему. Может быть, сказывалась отчасти близость к месту, где провел свое детство Александр Грин. В 12 километрах было от нашего поселка, так сказать. Видимо, в этой местности были какие-то флюиды, располагающие к такому романтическому, так сказать, мировосприятию, можно сказать, несколько преувеличенное. Вот это вот, как бы, ну, мечта о несбывшемся гриновская, она вообще как бы преследовала меня, это был другой мотив. Куда-то уйти, там, не знаю, в Крым, и искать что-то такое, что вот, это, видимо, то, что было. Ну и, погрузившись в эту, так сказать, область, я понимал, что надо как-то ближе к столицам двигаться, к культурным столицам. Когда я узнал, что существует вот такая система интернатов, которая собирает молодых людей, выходящих, хотящих выйти за рамки, в общем, я поставил целью туда прорваться. Стал участвовать во всякого рода олимпиадах, районных, областных, по математике, по физике, по биологии, по химии. И поставил перед своих родителей перед выбором. Либо они, как учителя, отказываются от своих амбиций и оставляют меня при себе, либо они все-таки отпустят меня куда-то туда. Они, видимо, решили, что, ну, все равно у меня не получится. И я говорю, ну, хорошо, давай. Давай. Получилось. И вот 15 лет я покинул, там, 69-й год. Седьмой набор, так сказать, вот, Ленинградского интерната, это номер 45, довольно известная, марка, 45-й интернат в нашем регионе. Я уехал в 9-й класс учиться в этот интернат. Ну, это, в общем, довольно яркое время, молодые преподаватели, амбициозные, нестандартные, новые программы обучения. Поскольку я выбрал биологическую направленность, это, значит, экспедиции на Белое море, романтика. Тогда, значит, так был такой довольно, опять же, известный в нашем регионе преподаватель Евгений Александрович Нинбург, который набирал молодых людей не только в интернате, там, в Доме пионеров, в Дворце пионеров, и возил их ежегодно, иногда по два раза, зимой и летом, на Белое море, и показывал им вот тут вот, жизнь природы. У него были свои пристрастия. Остров Ряжков, в Кандалашском заповеднике. И в этом острове была губа, такая южная губа. Была идея описать ее максимально подробно, вот эту экологическую систему, чтобы мы почти как механизм знали все, что там происходит. Ну, не знаю, думаю, что это было несколько утопично, но был страшный интерес. И, в общем, это вот коллектив единомышленников, который ежегодно ездит, там дрейровки, сбор материалов, расчеты, поскольку у нас были немножко еще и физики, немножко и математики, что-то считали, какие-то модели. Это было увлекательно. Там, собственно говоря, вот под руководством Евгения Александровича и вышли мои первые как бы научные работы по распределению брахиопод. Это такие ракушкообразные, так сказать, животные, это не моллюски, а специальные типы брахиопода, очень древние. Как они живут, как они там почитают какие грунты, под парусом выходили, драгировали, вот, сдирали их такой, так сказать, на канате опущенной железной штуковиной этих брахиопод, анализировали. Вторая работа была по питанию трески. Утро выходили на рыбалку, ловили там пару ведер этой трески, потом вскрывали, смотрели, что у них в желудках, чем они питаются. Такое. Чувствовали себя первооткрывателями. Это чувство не забываем. Это эмоциональное восприятие науки. И когда ты не один, а среди так, и тебе подобных, это потрясающая вещь. Кстати говоря, в таком чисто ярком, в незамутненном виде она потом не часто мне встречалась, даже в научно-исследовательских учреждениях, где, казалось бы, она и должна развернуться. Нет, вот этот молодой задор романтический, он всегда сохраняется надолго. Но он, безусловно, страшно плодотворен. Даже если он наивен. Наука всегда немножко наивна, потому что вы никогда не знаете, что можно достичь, а чего нельзя достичь. Вы беретесь за цели, которые превосходят ваши потенциальные возможности часто. Иногда это оказывается неправдой, и вы достигаете цели, иногда нет. Но риск, такой азарт, если хотите, это здорово. Ну и базовое образование, которое получено было тогда, оно было, видимо, достаточно серьезным в разных областях, какой-то кругозор. Ну и, в общем, потом его хватало для того, чтобы учиться в университете по окончании. Два года, проведенные в интернате, яркие очень времена, ночные дискуссии о том, можно ли там материальный предмет растянуть так, чтобы был молекулы толщины. Довольно какие-то немножко наивные, но, в общем, это совершенно другие темы, нежели вот сейчас, как я слышу у своих детей, которые обсуждают там, которые обсуждались очень ярко, страстно и как-то так вот. Наука вообще вещь страстная, должна быть таковой. Потом, значит, вот поступление в университет, некий, так сказать, студенческий быт, ну, который поначалу, конечно, он не мог, видимо, не быть таким немножко, так сказать, поверхностным, потому что некий запас знаний, приобретенных вот в школьные годы, который несколько превосходил коллег, так сказать, позволял валять дурака, грубо говоря. И это, в общем, не всегда давало хорошие результаты, но, видимо, это неизбежно. Первые два года, в общем, я считаю, что я достаточно много потерял времени. И, так сказать, были всякие сбои в процессе моего восстановления как исследователя. Но потом, в общем, да, получив несколько щелчков, я, в общем, вдруг осознал, что я теряю то, чего, ради чего все это было. И начал погружаться, собственно, вот, в исследования. Пытаясь найти себя, будучи человеком без прописки, это было важно в то время, потому что остаться при каких-то, так сказать, серьезных учебных заведениях нужно было где-то прописаться. И мой завкафедры тогда, Алексей Сергеевич Заварзин такой, он как-то следил за нашим развитием, подсказывал в нужный момент. Блестящий ректор, укреплял у нас вот эту вот некую, так сказать, ориентацию на научный поиск. Он мне подсказал, что вот в Гатчине есть институт, новый институт сравнительно, ну, физический институт, институт ядерной физики, но в нем есть большой отдел по радиобиологии, по изучению действия радиации на все живое. И там есть прописка. То есть там строится, есть. Туда можно попасть, и, значит, если приживешься. То... Я на четвертом курсе пошел туда, сказал, здрасте, вот это я, мне это здесь все надо. Меня, как ни странно, взяли сразу, и я начал пытаться заниматься экспериментальными делами с клетками, с животными, включая действия вот радиационных ионизирующих радиаций разных на биологические объекты. Ну и, в общем, началась проблема. Когда я столкнулся с серьезной все-таки вот задачей, как мне так оказалось, у меня перестало получаться. Потом мне стало понятно, что многие вещи просто были неправильно с самого начала методически сформулированы. Я просиживал ночами, я проделал измерения, и они у меня плясали, просто невоспроизводимость была дикая. У меня возник такой вопрос, вообще, я способен к этому или нет, может быть, я не туда попал. Я тогда поставил личный рекорд, я не спал трое суток подряд. Там, эксперимент создался в следующем, неважно, как-то облученные, обработанные клетки, одни из них окрашивались синим, другие оставались белыми, то есть живыми. Как краска проникала, они красились. И нужно было с интервалом 10 минут брать очередную пробу, считать синие, белые, и записывать цифры. Круглые сутки. Вот когда на концу третьих суток я перестал отличать синюю от белой, я все сбивался вообще. Я пошел спать. Анализируя этот материал, я пришел к выводу, что надо не столько считать, сколько пытаться, так сказать, понять, почему не получается. Проанализировать все факторы, которые могут варьировать в системе. Когда я это сделал, мне пришлось пересмотреть несколько базовых утверждений, как надо это мерить, и мне стало получаться. Поэтому я понял, что вот не только сидение важно, но еще и некая, так сказать, как бы стратегия, что никому нельзя верить. В том числе и вполне уважаемым людям, которые сказали, что все это правильно. Это закончилось нормальным, неплохим, я считаю, дипломом, который я защитил, и моей первой публикацией. Позже вышли публикации, которые оказались беломорских дел, но они позже. А это вот как бы... Я понял, что я... На каком-то большом уровне, но могу заниматься. То есть я могу поставить задачу, то неочевидно, как-то ее сформулировать и что-то там для нее изменить. Ну, хорошо, все, значит, я подтверждаю свои привычные намерения и буду этим продолжать заниматься. Ну и продолжаю до сих пор. Менял место работы. Всегда работал в одном месте, в Гатчине, в лаборатории одной и той же. Начинает студент, стажером. АНС, научный сотрудник, старший научный сотрудник, захлабораторию, все не захлабораторию. И пытаюсь продолжать эти клеточные исследования. А дальше все-таки, ну, исследования, там можно мерить много что. Может, тебе интересно, потому что ты внутри сидишь, ты уже привык к этой теме, но в конечном итоге возникает вопрос, а так ли это все важно? Не просто ли это развлечение, это как-то овля-блок, что называется. Тогда я, в общем, в каком-то смысле попал под влияние человека, который является довольно яркой главой биологической науки, это Семен Семенович Брейслер. Это автор первого учебника по молекулярной биологии в России. Тогда как бы наша наука была закрыта. До начала 60-х годов вообще, как бы вот то, что делалось вне границ нашей России, оно сюда попадало только в виде пересказов. Журналы не приходили. А он имел возможность в конце 50-х годов стажироваться в Соединенных Штатах и привез не столько в виде бумаги, не столько в голове, поток информации, и он его здесь, будучи человеком эрудированным, он был и физик, и химик, и одновременно биолог, в конце жизни он интересовался, он мог с разных сторон посмотреть на это, и он призывал нас ставить, во-первых, как бы большие задачи, во-вторых, убеждал нас, и, в общем, не безуспешно, что... Ну, мало ли, что у нас там чего-то нет. Наукой можно заниматься даже на курсе. вам неправильно поставить задачу. Ну, да мы верили. И пытались реализовать это не я один. Целый слой его учеников продолжает заниматься. В Гатчинске что-то большой отдел. Там не только, конечно, направление, вот, которое двигает, есть и другие направления, но в целом он как бы олицетворяет этот гатчинский филиал. Радиобиология кончилась. Казалось, что радиационная проблема, ради которой создавалось это дело, это не самое главное в нашем мире. Это важно там. Бывают там аварии, чернобыльские аварии. Как раз этот период всплеска в радиобиологии где-то постал, когда мы черпали воду из луж. Когда пришла эта туча, там, 30 мая она пришла, я ночевал на корпусе, поэтому был чистый. А люди, которые приходили на входе стратозиметра, они светились. Начали бегать, выяснять. Информации не было. А позже стало известно, что произошло. Но тем не менее, эти радиационные все страсти, они довольно частны. Стало понятно, что облучение это, ну, в лучшем случае инструмент, а не наука сама по себе. И постепенно развитие пошло вширь. Стали возникать собственные биологические лаборатории, решающие фундаментальные задачи. Возникло разнообразие интересов. Ну и в этом разнообразии здесь я тоже должен был найти себя. У меня, так сказать, за спиной было мое, так сказать, мотивированное детство о том, что вот я должен заниматься процессами старения. И бороться с тем, что человеческая жизнь не была столь короткой. Но мне уже хватало и образования, и здравого смысла понять, что заниматься этим просто так нельзя. Любой вопрос должен созреть. И если ты не готов к экспериментальной постановке задачи, ну, в общем, ничего, кроме неких общих утверждений, заклинаний, ничего не получится. Поэтому надо изучать процесс, который могли бы иметь к этому отношение, но не рассчитывать на многое, пока задача не созрела. У Бертрана Рассела есть такой, так сказать, философ, довольно любопытная книжка, это «История западной философии». У него есть формулировка, которая мне очень нравится. Человеческое познание делится на веру, где утверждение безусловно, на науку, которая пытается все проверять экспериментально, и на философию, когда человек пытается рассуждать, но в отсутствии достаточного количества фактов. Вот, так сказать, мне не хотелось философии, не хотелось науки. Хотя философия тоже не пренебрегал, и я пытался, так сказать, честно пытался читать классическую философию Гегеля, Канта, особенно Гегеля, Георга Вильгельма Фридриха, пытаясь понять, что же он может дать не для моих рассуждений, довольно глубокие и довольно многословные, для реальной идеи. Можно ли, вот, воспользоваться этой диалектическим материализмом, который всегда был доминировал в советской философии, как-то реально ставить задачи, помогли бы. Ну, нельзя сказать, что мне это, я нашел ответ на вопрос, нет. Хотя, в общем, думаю, что это не бесполезная вещь. И то, что сейчас как-то из науки ушла философия, я помню, в те времена у нас там раз в месяц нужно было проводить философский семинар. Все очень не нравилось, люди занимались своим делом, вдруг надо, чтобы он что-то сформулировал про свою жизнь, про свою науку, вот, с этих общемировоззренческих точек зрения. На самом деле это страшно полезно. Сейчас, когда этого нет, я вижу, как измельчала наука, и как молодым людям, вот они сидят в узких, измеряемых величинах, так сказать. Это, в общем, по-моему, большой недостаток. Я пытаюсь проводить семинары в своей лаборатории регулярно, в том числе вживить вот такую позицию, попытаться смотреть все время не только узко, но и широко, и ставить какие-то большие задачи, отчасти подражая тем учителям, которые у меня были раньше, копируя взгляды тех философов, которые я как бы начитал в свое время. Хотя, конечно, все-таки наука – это больше измерений, больше, так сказать, когда созревает методологическая часть, и вы можете действительно померить, тогда открывается возможность и решать задачи, но и расширять свои философские. То есть все-таки вот эта измеряемая часть, она рациональная часть, она крайне важна. Одной философии вопрос не созрел, лучше им пока не заниматься. Лучше просто его созерцать, оставить его на потом. А дальше так получилось, что в процессе этих исследований, особенно когда стала закатываться эпоха советской науки, в общем, безусловный приоритет науки стал меркнуть, возникли и были поставлены под сомнение эти ценности, довольно сильно поставлены. Нельзя сказать, что совершенно без оснований. Нет, конечно, наука это такое занятие, на мой взгляд. Я ни в коем случае не хочу навязывать кому бы то либо свои взгляды, всегда частные. Они должны себя оправдывать. Возникло ощущение на зрелой советской науки о том, что наука сама по себе ценность, фундаментальная наука. Она совершенно не обязана решать какие-то частные прикладные задачи. Сама по себе фундаментальная наука, огромная ценность, ее надо финансировать, ее поддерживать. А это почему-то не происходит. Почему те люди, у которых есть средства, которые делят какие-то деньги, почему-то об этом забывают. Вот никак их не удается убедить, их нехороших людей, что надо как-то, так сказать, поддерживать науку. И я вдруг на каком-то этапе для себя осознал, что ну и никогда вы их не убедите. Наука всегда, я думаю, что во все времена человечество вообще прагматично и корыстно. Если она не видит для себя прямой выгоды, то, в общем, трудно ожидать от него, что она будет сильно поддерживать область, по крайней мере, очень долго. Вот мне казалось, что вот закат советской науки не только связан с тем, что произошли смена так, как бы, мировоззренческих ценностей, строй поменялся, да. Но и потому, что, в общем, довольно много якобы научных работ, диссертационных, прежде всего, работ, направленных на получение вот сегодняшнего успеха, лично, так сказать, защищающегося, ну, скажем так, мягко, преувеличивали те достижения, которые они реально собой являли. Один мой знакомый, не буду ссылаться на него, ныне покойный, что это сказать, директор Державного института онкологического, говорил по этому поводу, что вот если все работы по онкологии сложить, где бы жизнь человеческая продлевалась на 5%, то больные бы жили много дольше, чем здоровые. Вот эта ситуация не могла, конечно, быть, у нее не было будущего. Ну и вот пришло дело к тому, по этой причине, не только по этой причине, но в начале 90-х годов и в середине 90-х годов фактически, как бы, да и сейчас это во многом мире еще пока так, наука стала никому не нужна. Не только в смысле финансирования, но и в смысле какого-то вот, какой-то востребованности. И я столкнулся, я был уже за лабораторией, мне нужно было не просто самому чем-то заниматься, и убеждать своих коллег, не бросать это дело окончательно, найти что-то, так сказать. Я понял для себя, что наука всегда должна быть выстроена от нужд людей. Вот сначала нужды, потом прикладная наука, которая их обслуживает, как может. И только когда прикладная наука нуждается в обобщении фундаментальной науки, фундаментальная наука находит свое место. Заниматься чистой фундаментальной наукой долго нельзя. Не получится. Хотя бы, ну, простейшее, это не дадут денег. Что, собственно, мы и наблюдаем. Вот. И я начал для себя выстраивать эту цепочку. Я не мог ее выстраивать в масштабах страны, это не моя функция, а в масштабах себя я всегда мог. Вообще я понял, что как-то совсем не обязательно решать вопросы в масштабах страны. Их можно решать на более частном уровне, любые. В том числе и финансовые, и какие хотите, так сказать, чтобы поддерживать свое дело. Это важная, по моему взгляду, позиция, потому что, в общем, ну, до сих пор так сказать, стенания недофинансирования, они слышатся со всех сторон. Но каких-то прямых попыток вот, решить их, так сказать, для себя и не так много. При этом сохранившись в науке, можно решить финансовые проблемы и уйти в финансы. Так сказать, это другой путь, он не был неприемлем никогда. Так сказать. А вот это я решил, что надо пробовать пойти в медицину. Тем более, что у меня были личные основания для этого. Когда близкие люди погибают из экологических проблем, и ты видишь, что, в общем, действующее окружение не в состоянии помочь, даже если хотят, а часто и не очень хотят, есть формальные как, процедуры медицинские, медицина была слаба, я решил, а что мне, собственно, давайте-ка я попробую тоже. Тут очень важный психологический барьер. Существует некий барьер, есть наука, а есть, так сказать, некие, так сказать, поля запрещенные. Медицинское поле – это одно из них. Там должны быть специальные люди, которые, значит, вот, им разрешено. И вот эта вот знаменитая фраза, она везде звучит: если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем, обращайтесь к врачу. Если вы хотите что-то знать, правду о болезни, обращайтесь к врачу. Вы знаете, от какого глагола происходит слово «врач»? Подумайте. Можете в Википедии посмотреть.
Неужели вы хотите сказать, да, что от глагола «врать»?
Да. От двух. Если Википедия утверждает, что от двух слов. От слова «врать», от слова «ворчать». Это не я придумал. Так я отчасти... Причем это не во всех языках, а именно в России. Если посмотреть по разным языкам, там больше «медик», больше «доктор». Слово, видимо, слово «доктрина» – это больше как-то вот в эту сторону. А в России, в Белоруссии, вообще урач. Так, да. И еще в кумипермянском языке. Но я думаю, что заимствовано от российского, так сказать, от русского языка. Врач. Остальных этого корня нет. Медицинской деятельности. Довольно интересно, на мой взгляд. Ну, видимо, там речь идет о том, не знаю, там, шамасле, обманывании болезни. Не думаешь, это прямо, так сказать, развести больного, так сказать, нет. Но вот это для себя обнаружил, что подкрепило мои, так сказать, определенные, как бы, мои, так сказать, вот, нахальные амбиции вторгнуться в эту область. С теми знаниями, которые у меня есть. Ну и сделав это, переступив какой-то вот барьер, я действительно понял, что у нас с этим не все благополучно, конкретно в нашем государстве, не только нам, но в нем в частности, что существует довольно большая медицинская наука в мире, огромное количество изданий, дискуссий, которые до нашей практики доходят только в виде либо готовых, так сказать, препаратов, приборов, которые вот по какому-то рецепту выписываются и применяются достаточно, ну, достаточно в темную. Так сказать, развитие науки, то, что у нас называлось медицинской наукой долгое время, на мой взгляд, ну, позволю себе резкость, многие могут меня осудить, люди из этой области наверняка упрекнут меня. Вот это мое частное мнение, я на него имею право некоторое. Значит, оно действительно не только встает, вообще как-то в другой области, собственно, науки в том виде, в котором я ее воспринимал, просто нет. Наукой называются частные подделки, изменения там, хирургические операции, небольшие какие-то вот, то, чтобы называлось бы рационализаторским предложением. Фундаментальные вещи как-то не пересматриваются, не приняты. Есть некий консерватизм. И по существу многие НИИ медицинские, с которыми я общался, на мой взгляд, они превратились в клиники. Больше или меньшего, так сказать, уровня, качества, но клиники, а не научно-исследовательские учреждения. И когда мне приходилось предлагать какие-то действительно новые вещи, я всегда первое, что меня спрашивали, а у вас есть разрешение Минздрава? Ну как может быть разрешение на новую вещь, которая есть? Этот парадокс, он как-то вот, на мой взгляд, сдерживает. Сдерживает. Я понимаю, что медицина консервативнее, она не все должна опускать, так сказать. Но в любом случае здесь есть явные противоречия. Должны быть какие-то организационные формы, которые могли бы это противоречие как веком снимать. Отрицание, закон отрицания, так сказать, как бы, да. То есть, ну. И это привело меня к тому, что я стал, значит, предлагать разным медицинским учреждениям свои возможности по вот продвижению наших наработок, не наших, а то, что делается в мире, то, что я чего в курсе, и я мог быть полезен, ну, в какую-то более-менее реальную практику. Мне это удалось к появлению, то есть Оказалось, что среди медицинского сообщества есть тоже люди, неудовлетворенные состоянием дел. Особенно люди в онкологии, это где часто бывает, что задача собственно не имеет решения. Там, где есть медицинские процедуры, которые удовлетворительно решают проблему, ну, наверное, это оправдано. С трудом вводить новое. А там, где решения нет, а часто его нет, и люди, которые занимаются врачеванием, они знают, что существует. Они готовы попробовать что-то новое, тем, чтобы попытаться решить проблему хотя бы в какой-то части. Я нашел понимание нескольких, у нескольких, так сказать, людей, в частности, вот такой Виктор Емельянович Алюшин, институт Поленова.
Как?
Виктор Емельянович Алюшин, профессор. Значит, он, значит, его утверждение было таково, когда мы пришли к нему, вот я оперирую одну из опухолей головного мозга, там глиобластома, фатальная вещь, я 40 лет оперирую, и все умирают практически. Более того, если вот убрали опухоль, через какое-то время снова вырастает. Этот период между операциями сокращается при последующем восстановлении. Короче, короче, короче. Вот если вы этот период увеличите, вместо того, чтобы он сократился, мы будем иметь с вами дело. Давайте возьмем несколько человек, попробуем. Ну, попробовали, у нас получилось. И с тех пор мы вот как-то сотрудничаем, 15 лет прошло. Мы шаг за шагом, используя разные наши умения, увеличиваем этот срок, так сказать, вот. Редко удается, я не могу сказать, что глиобластомы мы можем с помощью наших там, приемов, не только иммунологических со временем, есть другие приемы, вылечить, но с другой стороны, случаев такого полного излечения есть. Пока их немного, ну, можно считать, что не случайно, но зато средний срок жизни пациентов увеличился существенно. Это довольно большой процент людей, которые живут 4-5 лет. Мы выпустили книжку сейчас, где несколько диссертаций, публикаций есть. Как началась какая-то... Вот работая с глиобластомами, с институтом Поленова, как-то я утвердился в мысли, что значит, действительно какие-то моменты, которые я могу откуда-то брать, читать в литературе, как-то экспериментальных проблем, они действительно могут дать что-то позитивное, без всяких вот скидок. Не быстро, там нет таких универсальных решений, но они могут быть полезны. И это сильно примиряет тебя с действительностью, даже если ты не можешь в силу ограничений, так сказать, материального характера, их, так сказать, выйти на публикации, скажем, ведущих журналах мировых. Российской науке трудно это сделать по нескольким причинам. Ну, во-первых, материальная база вступает. Во-вторых, так сказать, ну, в общем, по крайней мере, в области биологии, я не скажу за всю науку, но есть определенное недоверие к российской науке, которая в последнее время как бы довольствовалась местными успехами, предпочитая их, более частными успехами, предпочитая их, так сказать, как бы, реально. Ну, поэтому, значит, вот когда ты начинаешь, у тебя начинает получаться, и об этом говоришь не ты, а говорят тебе разные люди, то, в общем, а хотя, значит, вот мне пришлось довольно много пережить неприятных минут, не только минут, когда я пытался со своими, так сказать, как бы там, поделками вторгаться в медицинскую отрасль. Медицинское сообщество умеет выступать жестко и коллективно. И, в общем, нужны серьезные аргументы и, в общем, в определенном смысле и устойчивая нервная система, чтобы с ними беседовать. Беседа не всегда носит академический характер. Вот. Но постепенно, да, как-то вот это произошло. И я понял, что эта практика, это звено между потребителем, как бы, то есть просто людьми, и какой-то прикладной наукой, которой мы занялись, оно, в общем, налаживается. Почему я это знаю? Не потому, что там есть какое-то постановление, хотя постановление тоже есть. Есть приказы по здраву, что да, хорошо бы, чтобы провели испытания разработок такой-то лаборатории, на уровне замминистра, такие тоже вещи есть, есть публикации. Но самое главное, значит, заработало сарафанное радио. И появилось большое количество людей, не только в нашей стране, есть даже и там, за океаном. Правда, это наши бывшие соотечественники, у которых дошли какие-то слухи, они звонят, приезжают, начинается какое-то движение, что вот там, там чудеса, там леший. Леший должен доказывать свое право бродить. Мы продолжаем бродить. Но бродить как? Просто бродить, то есть взять какую-то одну, один-два приема и вот пытаться их, это все-таки уже не наука. И возникла потребность и внутренняя, и внешняя, так сказать, в этой фундаментальной части. Более фундаментальной, прямо чем непосредственно прикладная. И мы начали, я начал строить нашу лабораторию, привлекая молодежь. Заработала кафедра биофизики в Политехническом институте, это базовая кафедра для нашего отделения, читать там лекции и пытаться соблазнить молодых людей, неокрепшие умы, которые еще не закостенели, которых можно было бы свернуть и привести их в науку. Они тоже появились. Был период, когда их практически не было, а сейчас снова появились. Лаборатория стала молодеть, и появилась возможность какая-то, в том числе и подкреплять ее реактивной базой, какими-то небольшими приборами, выйти на несколько более такой современный уровень, который позволяет решать, ну, по крайней мере, соответствовать тем тенденциям, которые в мире происходят. И мы пошли таким путем, что вот, стали следить за тем, что происходит в мире в этой области, и пытаться переложить с французского на нижнегородский, так сказать, все эти методологические приемы. Интерференция РНК, эксосомы, ну, дендритными клетками мы и так занимались, экспрессия генов, эпигенетическая регуляция. То есть такие вещи, которыми сегодня болеет мир. И за которые вот просто на наших глазах дают Нобелевские премии. Одно время я с удивлением обнаружил, и, так сказать, как бы, ну, иногда, так сказать, там, особенно в определенном состоянии за столом, прихвастнуть, так сказать, чем мы замечательный, мы трижды прошли мимо Нобелевской премии. То есть мы начинали заниматься, уже у нас были публикации, все документировано, потом за это направление давали Нобелевскую премию. Такое произошло три раза. Значит, мы правильными дорожками, не, может быть, мы неправильно ходим, но дорожки правильные. В этом смысле, так сказать, постараемся также держать, тем, чтобы все-таки поддерживать, по крайней мере, тот тонус, которые есть в клеточной биологии в мире, перекладывать его на нашу действительность, ну, чем черт не шутит, может, да, удастся и больше. По крайней мере, в последнее время я вижу, что наши коллеги, мои коллеги, там, сотрудники моей лаборатории, которые там, были в Канаде, в Стэнфорде, в Штатах, так сказать, как бы они, возраст их уже не юный, и они начинают подумывать, не вернутся ли к нам. То есть ситуация несколько переворачивается, особенно, видимо, в связи с тем, что как бы, финансирование науки везде несколько ухудшается. И люди подумывают, почему бы и не в России, где интерес к науке начинает возрождаться. Это не трудно, потому как он был так низок, с этого уровня гораздо легче расти. Легко удваивать, утраивать результаты, поскольку они были почти нулевыми. И действительно, как бы, вот, происходят какие-то организационные моменты не всегда непонятные. Иногда кажется, что довольно бестолковые. Ну, это мое, опять же, такое частное мнение. Но возникают новые формы, то есть как-то пытающиеся оживить эту область. И вот в последнее время они приводят, по крайней мере, к одному очень очевидно совершенно полезной вещи. То есть если раньше мы все должны были делать из таких поделок, доморощенных, так сказать, то сейчас появилась возможность покупать тяжелое оборудование, на которое никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя было бы заработать вот с какими-то мелкими такими делами. Стали возникать крупные центры. В частности, наш институт вошел в так называемый Курчатовский научный центр. У нас появились там экстра-класс. Фотоскопическая техника, другая техника. Достроили там реактор, в котором будут проводить исследования медицинские в том числе. То есть что-то произошло. Интерес к этой области приподнялся. Будем надеяться, что мы еще, так сказать, поживем в эпоху, так сказать, материальной обеспеченности научными приборами. Но всегда во мне сидела вот эта вот мыслишка о том, что вот как бы надо бы в сторону вот этого вот, тем более, что уже и возраст начинает поджимать, уже пора, так сказать, вот с этим старением-то надо что-то делать, как-то вот становится все более актуально. Ну и как-то не странно, вот мне начало казаться, и довольно убедительно я убедил сам себя. Вообще вот надо сказать, что значит, занятие наукой, помимо прочего, это искусство самообмана. Потому что, значит, если вы человек не совсем молодой, как бы вот уже имеете опыт, то вы знаете, что, значит, большинство проектов кончится неудачей. Ваших идей, они просто не получатся. Вы знаете наверняка. Но если в процессе занятия вы допускаете эту мысль, у вас точно ничего не будет. И закончив вот неудачный предыдущий проект, вы должны настроить себя, что следующий будет обязательно удачный. Надо уметь вот настроить себя на эту волну. То есть обмануть себя, ну и тех людей, которые за вами идут. В общем, тут есть, так сказать, элементы профессионального обманщика. Без этого невозможно совершенно. Действительно, как бы, удачи редки. Потому что серьезные, вообще серьезные достижения. В общем, если человеку за всю жизнь удалось там пару раз сделать что-то действительно фундаментальное, он уже великий человек. Ну, работал там много лет, задачи ставил сотни, если не тысячи. Значит, в большинстве из них он был не очень успешен. Вот и мне показалось, и кажется сейчас, что я настраиваюсь на это, что вот настал момент, когда проблема старения, она может быть решена экспериментально. Этого есть. Я не буду сейчас проводить аргументы. Есть серьезная публикация на это. Ну и почему нет? Я, в общем, готов сегодня со своими коллегами, я их убедил, поиграть в эту игру. Если это кому-то интересно будет, присоединяйтесь. Мы поиграем вместе. Может быть, действительно есть серьезные вещи, когда, как в животных моделях, по крайней мере, удается, что называется, средством акрополиса, частично вернуть, по крайней мере, по ряду параметров, вернуть процессы, которые привели к старению, на, в общем, более ранний уровень, понятен механизм, понятен, как он может быть ошибочным, вполне возможно, но попытки есть, и в самых, кстати, рейтинговых журналах такие публикации существуют, подвергаясь серьезной критике, но существуют. Мы там вокруг этого стараемся, я стараюсь быть последовательным. С 10 лет, когда меня впервые это задело, вот своих почти без малого 60, уже пора, вообще, время настало. Либо сейчас, либо уже, видимо, никогда. Мотивация есть. Очень интересно. Вообще занятие наукой – это, безусловно, страшно интересная вещь. Если вы настроились, если вас не отвлекают, так сказать, побочные вещи. Вот я как-то для себя придумал эту формулировку и думаю, что не один. Прямой разговор с Богом. Это единственная область деятельности, когда, если вы правильно поставили вопрос, вы имеете шанс получить прямой ответ. Но при условии, что вы правильно спросили. И готовы это услышать, ответ. Не предвзято, так сказать. Все остальные формы общения, которые человечество придумало, они, ну, мягко говоря, не прямые. Есть, это возможно. Как бы ни относиться, я не имею под Богом что-то религиозное такое, некое, можно назвать это природой, внешним миром, абсолютной идеей, там, чего-то такое, но все не придумало в этом плане. Сказать. Но вот есть некое внешнее, есть ты, маленький, так сказать, со своими скромными возможностями, есть нечто, этот мир, нас окружающий. В конце концов, когда, так сказать, читаешь книжки по какой-нибудь космологии, там описываются вещи настолько удивительные, то фантазии по поводу вот неких религиозных, так сказать, мифов, так сказать, они кажутся просто очень скромными. Просто очень скромными. Мир устроен удивительно. И в нем есть возможности выйти за рамки банальностей. Вот это вот, так сказать, гриновское, не сбывшееся, может сбыться. Я считаю, это вполне реально. Причем это не очень зависит от каких-то внешних обстоятельств. Зависит, конечно, но это не решающе. Вы можете поставить задачу, идти к ней. Даже если она не решится в том виде, в котором вы изначально хотели, то удовольствие вы получите точно. Вот, пожалуй, так сказать, вкратце моя история. В ней много деталей подробных и весьма интересных, на мой взгляд, мне интересно. Я не уверен, просто что интересны кому-то еще. Хотя я стараюсь в этом убедить студентов и молодых людей. Чем дальше, тем больше мне удается это сделать. Может быть, через какое-то время мы действительно сделаем что-то, что было задумано в детстве. Спасибо.
Спасибо большое. Ну, если можно, я задам еще один вопрос. Не могли бы вы рассказать о методе, с которым вы работаете, в онкологии, по крайней мере?
Ну вот основное, что делаю, там это не один путь. Онкология вещь сложная. Дело в том, что, значит, это не одна проблема. Я думаю, основная проблема онкологии в том, что опухоли разные. Это не один набор генов, это не один набор сигнальных путей, которые приводят. Они довольно индивидуальны. Вот известно, что когда доминировал генетический подход, искали те гены, которые могли бы сказаться, давали шанс возникнуть в опухоли. Число их расширялось, расширялось и достигло 300. 300 генов, при том, что всего генов у нас так считается, ну, там 10-20 тысяч. Это большой, большой процент, которые влияют. При этом в каждой конкретной опухоли реализуются не все 300, а 5-7. Вот число комбинаций по 3, по 5-7 из 300, но они, конечно, не все равновероятные комбинации, но те, кто знаком с комбинаторикой, это, в общем, астрономические цифры. Поэтому каждая новая опухоль, даже той же телогерна, брак желудка, она в известном смысле разная. И поэтому придумать универсальный способ лечения даже для опухолей одного как бы типа непросто. Есть, существуют удачные лекарства, которые в большом проценте случаев срабатывают для некоторых опухолей. Это есть, и в общем наука в этом смысле продвинулась. Но это все-таки скорее исключение. Большинство опухолей как бы у одного человека поддается лечению в большей или меньшей степени, у другого нет. Плюс к тому, в процессе лечения возникает устойчивость. Которые лечили, возник вариант, поменявший свой. И поэтому это правильная стратегия борьбы, это индивидуальная стратегия. Не протоколы, как сейчас происходит. Тебе приходят, ну, в опухоль молочной железы. 2-3 анализа, протокол, и, значит, вот вам и такая схемка. Не получилась схемка, ну, может быть, еще одну. Попробуем, не получилось, все. Нет, это индивидуальное исследование в перспективе вот этого, так сказать, конкретного человека с его конкретной опухолью и по возможности разнообразие подходов, некая комбинация которых может сработать. Но это, значит, требует как бы изучения очень подробно. А, собственно, медик, врач поставлен в жесткие условия. К нему приходит человек на прием, у него есть там 20 минут на него. Ну, может быть, несколько раз по 20 минут, чтобы на основании большого количества измерений решить эту сложную задачу. Конечно, это не так. Конечно, это невольно-невольно обуживает вещи, отгоняет под некий стереотип, который не срабатывает, возникает иллюзия, что это неизлечимо. Это не так. Можно найти, если искать. Любая опухоль имеет свои слабые места. Она же уродится. Это ненормальная клетка. С дефектом, нарушили свою природой данную программу, но они при этом умеют быстро размножаться, не там, где надо. Значит, у них есть и слабые стороны. Если вы их находите, вы можете это победить. Поэтому правильная стратегия не применять тяжелые, так сказать, необратимые, так сказать, препараты типа химиотерапии, а искать варианты, которые могут быть найдены, это неоднократно подтверждено разными вещами. Во-первых, инструментов растет вообще в мире. Там довольно много людей, которые находят это вот на частном уровне. И довольно простыми всеми уходят от этого. Я знаю многие десятки таких людей. И сам участвовал не раз в такого рода вещах. Это возможно. Единственный, сказать, вот, на мой взгляд, прием, когда эту вот неблагодарную работу поиска разнообразий можно делать не сами, а поручить, сказать, тоже природе, это иммунная система. Вот когда вы вызываете иммунный ответ на опухоль, иммунная система сама разнообразна. Она разнообразие опухоли противопоставляет свою возможность к разнообразию. И она может узнать опухоль, может преследовать ее даже когда-то будет меняться. То есть, в общем, есть некие, так сказать, искушение найти управу на злокачественный рост с помощью иммунной системы, оно, ну, ему больше станет. Постепенно появляются приемы, которые, ну, в общем, каждый раз кажется, что вот они-то уж точно сработают. Проходит время, они оказываются, как правило, не столь эффективны, как раньше, но уже более эффективны, чем предыдущие, как ожидали. И вот один из приемов, который последние годы давлеет, это так называемая иммунотерапия с дендритными клетками. Вот мы, обобщив тот опыт, который мы в Поленовском институте с моими коллегами-медиками реализовали в течение 15 лет, вот вышла книжка в 2012 году, хотя очень малым тиражом, к сожалению, 200, по-моему, экземпляров, только вот из рук в руки она. Ну, она есть в интернете, в принципе, все можно сейчас скачать. И мы вот попытались наш опыт обобщить в мире, ну, не меньше сотни лабораторий, которые пытаются сделать то же самое для разных опухолей. Что-то удается в большей и меньшей степени. Смысл в чем? Значит, вы берете у человека кровь, выделяете из нее клетки, моноциты, лимфоциты, воспитываете их, выращивая их со специальными добавками, там, ростовыми факторами. Не будем детализировать это дело. Так что они созревают, так называемые дендритные клетки. Клетка профессионально настроена на то, чтобы правильно все показывать иммунной системе. Если вы нагружаете такую клетку чем-то, например, разрушенной опухолью данного человека, или там, инфекционным, белками какого-то инфекционного агента, то вероятность того, что вы обратите внимание иммунной системы на эту мишень, сильно возрастает. Если это происходит, то вы, у вас есть союзник, мощнейший союзник в виде иммунной системы. Вот, собственно, вот этот прием мы реализуем, постепенно его совершенствуем. Там есть всякие ограничения, иммунная система сама себя сдерживает, она может больше, она может вообще разрушить все, но она себя не сдерживает. Если мы временно эти ограничения снимем, мы получим более эффективную, так называемую, вакцину. Вакцина не в смысле профилактика, вот раньше вакцины называли профилактика, теперь есть терапевтическая вакцина, это понятие. Вы можете вакциной лечить, особенно клеточной. Эта технология в мире растет, вот, в 2011 году, за открытие этих дендритных клеток была дана Нобелевская премия. Сейчас пошло оживление в связи с этим. В Соединенных Штатах, по крайней мере, для рака простаты, для одного, один из видов этой вакцины, введен в широкую практику, не только экспериментально. Остальные пока вот на уровне НИИ развиваются. И мы тоже, в общем, пытаемся здесь сказать свое слово. Конечно, у нас есть коллеги, есть оппоненты. Все нормально, все развивается как положено. Думаю, что на этом пути мы еще не сказали своего последнего слова. И мы, я имею в виду, не себя, а как бы вот отряд ученых пытается в этом смысле что-то делать. Есть опухоли, которые гораздо легче поддаются лечению. Которые, даже огромные опухоли мне удавалось укротить. Это когда в них есть инфекционный агент. Когда опухоль не сама по себе, а в ней есть там, вирусная составляющая. Раки шейки матки. И более иммуноген. Некоторые раки гортани более иммуноген. Остальные менее, ну, по-разному бывает. Те люди, которые имели со мной дело, многие сотни в этом плане, по крайней мере, в нашем регионе, да и не только в нашем, есть, так сказать, взаимодействие с медиками и больными в Казани, в Нижнем Новгороде, в Москве, естественно. Ну, как-то, в общем, они постепенно становятся сторонниками этого подхода, я думаю, и как бы нас становится больше. Поэтому думаю, что наше дело правое. Придется побеждать. Вот такой ответ.
Спасибо большое.